Шейх Усаймин, рахима Аллаху Тааля, говорит по поводу фавайдов Масаиль Баб. Тафсир, ауль тафсиру, куль инна солати, ва нусуки, ва махья умати ллахи роббиль алямин. То есть тафсир слов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, скажи поистине моя молитва и моего жертвоприношения достоин, мои молитвы и мое жертвоприношение достоин только Всевышний Аллах, и моей жизни, и моя смерть принадлежит только Аллаху. Мы это разобрали. Масаля вторая тафсиру фасалли ли роббика ванхар. То есть смысл аята: посему молись, или поэтому молись Господу своему и приноси ему жертвоприношение. Тоже разобрали этот аят. Ас-салис бадаату билляати ман забаха бигайрилля. Первым проклинается, был проклят тот, кто приносит кого-либо в жертву, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что это в этом хадисе является самым большим грехом, потому что этот грех связан был с чем? С правом Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть обратите внимание, хадисе у нас как пришло? То, что Али радиаллаху анху сказал: «Аддаса не Расулу ассалам биарба и кальма». Четыре слова передал. Это проклятие того, кто принесет кого-либо жертву, кроме Аллаха. Потому что это является ширком, правильно? Дать приют еретику или же дать приют беда. Это ширк или грех? Грех. Проклинать своих родителей — это ширк или грех? Просто грех. Менять знаки, то есть земли — это ширк или грех? Грех. Поэтому начал с самого главного, это с чего? Ширка. И также мы, баракулуфикум, когда призываем, первое, если хотим, и люди погрязли в каких-то грехах, первый грех, который надо запрещать, это что? Ширк. Четвертое, мас'аля, ляну мен ляну валидайхи ва мингу анталь ана валидай раджулин фаяль ан валидай. То есть проклинается тот, кто проклял своего родителя. И к этому относится, когда кто-то проклинает чьих-то родителей, и тот в ответ проклинает его родителя, как это пришло в хадисе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть когда у него спросили, как же Аллах проклял того, кто проклинает своих родителей, сподвижник удивился: а какой человек проклинает своих родителей? Смотрите, даже у арабов, баракулуфик, мушрики, арабы, то есть они же раньше мушриками были, правильно? Даже у арабов, мушриков такого не было, чтобы кто-то проклинал своих родителей. Поэтому сподвижники удивились, как это может человек проклинать своих родителей, правильно? Живя в джагилии, в ширке, беспределе, у них такого не было. А в наше время, баракаллаху фикум, не то что проклинает, и убивает валиязу для своих родителей. Насаллаха аль-афа валь-афия. Да, цивилизация же называют это, баракаллаху фикум. В наше время вот эти страны, которые говорят о цивилизации, кафирские, Америка, Европа и так далее, говорят, что является правом ребенка, если отец или мать причинили ему что-то, то есть неудобства какие-то, сдать его в милицию. И действительно так делают. Поругается с отцом, звонит и приезжает, отца забирает в лес, и сажает в тюрьму, потом еще судится и сажает его в тюрьму. Нас Аллаха аль-афу аль-афия. И потом учат нас, мусульманы, этому где? По телевизору, о котором мы говорили вчера. Следующая файда, пятая. Ляна ман ава мухдисан ва хуа раджуль йухдису шайан яджибу фихи хаккулла фальяльтаджу иля ман юджиругу мин залик. То есть Аллах проклял того, кто предоставляет кровь человеку, который делает какую-то ересь, то есть какому-то еретику, и тем самым тому, кто нарушает какой-либо из прав Аллаха. То есть еретик, мы же сказали, это тот, кто делает то, что является порицаемым в шариате. И такой человек скрывается у того, если кто-то скрывает подобного человека, и тем самым он оказывает ему содействие. Шейх Утамин говорит, это что связано, допустим, с преступлениями. То есть мохдис, еретик, допустим, преступление какое-то. И поэтому тот человек, который скрывает какого-то преступника, он попадает, то есть, под проклятие. И поэтому в наше время некоторые братья удивились, когда, то есть, ученые сказали, что если ты видишь, что некий мусульманин хочет взять, взорвать, допустим, дом, или, допустим, супермаркет, магазин, или нечто подобное, то есть там, где большое количество людей умрут, ученые сказали, что ты смело этого человека сдавай властям. Почему? Исходя из этого хадиса. Потому что когда ты взрываешь баракуфик, дом, супермаркет и так далее, там как мусульмане, так и... То есть не говоря уже о неверующих, там же столько мусульман. Там столько мусульман, баракуфик, погибает. Во-первых, как это, допустим, если действительно мусульмане были те, кто взорвали в Америке два дома. Знаете, сколько тысяч мусульман умерло? Или сколько сотен мусульман умерло в этих двух домах? Сотни мусульман погибли в этих двух домах, которые были свалены. А пролить кровь одного мусульманина у Аллаха Субхана хуже, чем разрушить Каабу. И поэтому некоторые начали возмущаться, как, что, почему, каким образом, как это мусульманина сдавать там властям и так далее. Ученые, когда делают фатва, не делают фатва, исходя из своих страстей, а делают фатва, исходя из чего? Исходя из подобных хадисов, баракаллаху фикум. Если сказали также ученые, когда ученым были задали вопросы, что если ты находишься в кафирском государстве и какой-то мусульманин хочет что-то сделать, и до него донесли, он все равно уперся, и хочет, то есть, взорвать людей, убивать людей, где пострадают и мусульмане, и не мусульмане, сказали сдавай. Не от того, что это дозволено, а от того, что это является плохим делом. То есть отдать мусульманина кафирам в руки, это плохим делом. Но у нас в шариате, баракаллаху фикум, есть такое правило. Иртикабу ахаффи дарарайн. Если перед тобой два плохих дела, в любом случае в одно из них ты попадешь, шариат тебя побуждает что? Совершить наименьшее дело. И поэтому ученые сказали, если мы сдадим этого мусульманина-террориста кафирским властям, в этом вред, правильно или неправильно? Они же могут с ним что-то сделать, но если мы его оставим, то вреда будет намного больше. То есть он пострадает, допустим, его посадят. Убьют, не убьют, один Аллах знает. Его посадят, дадут ему срок. Ну а то, что он взорвет, допустим, огромный какой-нибудь супермаркет, стадион, и там сотни мусульман умрут, в этом вообще сомнений нет. В чем больше вреда? В том, что сотни, десятки мусульман умрут, или в том, что этому срок дадут 2, 3, 5 лет, 10 лет, 20 лет? То есть поняли, да, исходя из каких правил они об этом говорят? А кто-то говорит, как это так нельзя? Мы говорим, это сунна, так сделал пророк Саусалям. Кто-то удивится, как это пророк Саусалям? Да, пророк Саусалям отдал мусульманина кафирам сдал, отдал, выдал. Вспомните сульх Худайбия. Когда пророк, саллаллаху алейхиссалям, подписал договор с Сухайль ибн Амром, о чем? О ненападении. То есть 10 лет мушрики курайшиты не нападают на пророка, и пророк, саллаллаху алейхи салям, 10 лет нападает. Из тех условий, которые там были, то, что если мусульманин принимает ислам из Мекки и приходит в Медину, его Медина возвращается. Так или не так? А, извиняюсь, если кафир, закалхаря. Если кафир принимает ислам в Мекке и идет в Медину, то, что пророк, саллаллаху алейхи салям, возвращает. То есть вот теперь у меня вопрос. Какая разница между тем, что некий человек хочет взорвать огромный многоэтажный дом в Америке, и мусульмане отдадут этого человека властям до того, как он взорвет? Или если, допустим, в наше время саудийский царь, допустим, например, или какой-то государство исламское подпишет договор с президентом Америки, что если кто-то из Америки примет ислам, и приедет в Мекку, то мы его вернем тебе, в Сауди. Я уверен, что баракаллаху фикум, саудийскому королю или президенту, не то, что ему такфир, как мы сказали, и всей его семье, всем его дедам сделают. Но это сделал кто? Пророк, саллаллаху алейхи салям. Разве пророк, саллаллаху алейхи салям, когда такой договор подписал, из-за того, что это так хорошо мусульман отдавать кафирам? А мы же знаем, все из вас прекрасно понимают, что в то время, когда пророк, саллаллаху алейхи салям, возвращал мусульманина кафирам, что в то время малейшего сомнения нет, что его две минуты убьют, зарежут и так далее. Так или не так? В наше время есть какие-то вещи, права, ООН, там, не знаю, как они там называют. Даже во многих государствах смертная казнь правильно отменена, так или не так? То есть в кафирских государствах многие смертной казни нет такого понятия. И поэтому, то есть даже если его кто-то отдаст властям, ему не будет никакого вреда. То есть его не убьют, он срок максимум, что возьмет. А в те времена пророк саллаллаху алейхи салям отдает кого? На съедение волкам этого мусульманина, так или не так? И еще хуже. И еще хуже. Как только пророк саллаллаху алейхи салям подписывает этот договор, в этот момент прибегает мусульманин на глазах у всех мусульман, на глазах у пророка саллаллаху алейхи салям, Абу Джандаль, в цепях и вырывается, говорит, спасите меня, помогите мне, поистине я не могу терпеть того, что делают с ним мушрики из-за того ислама, который он принял, из-за ислама, который он принял. И представляете, на глазах у всех, и пророк саллаллаху алейхи салям на глазах у всех сдает его кого? Мушрикам. Там, где ООН, не ООН, государство, там никаких законов вообще нет. Сдает его вот так, у всех на глазах. Умар Радиаллаху, его взяли эмоции. В этот момент Умар Радиаллаху взяли эмоции. Как в наше время, очень многих мусульман берут эмоции. И он в шоке был, Радиаллаху, и начал возмущаться, почему так делает. Однако, аль-хамдулля, был пророк Саусам, был алим. Был после пророка Саусам другие уляма были, как Абу Бакр. Умар пришел к пророку, саллаху алейхи ва саллям, сказал, алейса аль-хак, алясна аль-хак, разве мы не на истине? Алейсу аль-батль, разве они не на лжи? Фалиман нуат и данет афидит. Почему мы должны унижаться? А Умар ибн аль-Хаттаб подсчитал это унижением. Как так мы мусульманина вот так кафирам в руки отдаем? Пророк саллаху что сказал? Сказал, о, я посланник Аллаха и подчиняюсь Аллаху. Аллах приказал, я это делаю. Потому что в чем приказал пророк саллаху? Мы говорим, что из шариата у нас, если перед тобой два вреда, выбирать что? Наименьший вред. Если пророк, саллаллаху алейхиссалям, не подписал бы этот договор, был бы вред. Отдать мусульманина мушрикам, нету сомнения в том, что в этом большой вред. Так или не так? Но, баракаллаху фикум, если бы он не подписал бы этот договор, было бы еще больше вреда. И поэтому пророк, саллаллаху алейхиссалям, совершил какой? Наименьший вред. По приказу Аллаха субхана ва тааля. И поэтому, как пришел в Сахих Муслим, Умар ибн аль-Хаттаб через много евреев говорит, я очень много дел сделал. Для чего? Чтобы Аллах простил меня те эмоции, под которые я поддался в будущем. То есть поддался под эмоции, рады Аллаху Ангу, и потом покаялся, и не просто покаялся, очень много дел делал, чтобы эти дела стали ему причиной тому, что ему будут прощены эти грехи. И поэтому, когда ученые в наше время говорят, то есть возвращаемся к нашему вопросу, что если даже в кафирском государстве какой-то мусульманин хочет совершить террористический акт, из-за которого потом пострадают мусульмане, его надо сдавать властям. Почему? Исходя именно из этого правила. Но это не изначально. Не так, что сразу. Потому что иногда тот или иной человек может это сделать по своему невежеству. Сначала надо до него донести, ему объяснить, что это неправильно. Спросить ты кому-нибудь, у кого-нибудь из ученых об этом спросил. Тебе кто-нибудь из ученых подобное действие позволил? Конечно, ты услышишь ответ, все ученые, они... Ученые, правительственные, и никто, и все они американские, подданные и так далее и тому подобное. Анасаллаху аля фаляфи. Понятно, да? То есть, почему ученые дают такую фатва? Есть непонятные места? Да, если у тебя есть, баракаллаху фик, такая возможность, то есть где-нибудь его на цепь посадить, сделай это, баракаллаху фик. Сделай это, посади его на цепь в подвале где-нибудь. Если у тебя есть, то есть, если мусульмане сами его могут удержать, да, это лучше. Если они сами его могут удержать, то есть его, это намного лучше. Баракаллаху. А? Ну, чтобы им одно вреда не было. А то он, ну, если его начнешь бить, он потом пойдет и в милицию на тебя сообщит, что ты его побил. Он обычно так делает.
А если там мусульман нет?
Где мусульман нет? Ну, все уже. Так, что, о чем? Ну и? К чему вопрос задан? Ну, а кто его будет порицать? Ты же говоришь, там мусульман же нету. То есть как ты можешь предотвратить?
В том месте, где не взрывать.
А где мест? Нет, ни в коем случае этого нельзя, баракалуфик. Тем более, если он это делает, баракалуфикум, из того, исходя из того, что потом же от этого вред, знаешь, какой исламу будет, баракалуфик? Вред этому огромному исламу. Поэтому мы говорим, мы не исходя просто вопрос, есть там мусульмане или нет там мусульмане, мы смотрим, баракалуфик, на пользу и вред. И если он хочет подобное дело, надо делать, надо спрашивать у ученых. То есть дозволено это или нет? И единогласно ученые скажут, что это недозволено. Почему? Потому что даже если он взорвет то место, где нет мусульман, там есть женщины, там есть старики, там есть дети. Так или не так? А у нас в исламе это запретно. Как у нас придет здесь хадис, это хадис из Китабу Тавхид, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает убивать женщин, запрещает убивать детей. И как мы считали с вами до этого, то что баракаллаху фикум, когда мусульмане в слабости, для них является запретным убивать душу человеческую. И это, баракаллаху фик, душу человеческую, даже ту душу, которая приносит вред Аллаху и посланнику. А у нас, баракаллаху фикум, в исламе запрещено убивать вообще изначально в своей основе. То есть, когда у нас идет речь о убийстве неверующего, это идет речь о каком кафире? О том кафире, баракаллаху фик, который с тобой в войне, на поле боя. А тот мусульманин, который находится, живет в каком-то европейском государстве, и имеет, допустим, гражданство этого государства и хочет взорвать, ему запрещено. Почему? Потому что он попадает в хадис, который привел имам Бухари, рахима Аллаху Тааля, «Ман каталя муахадан, лям ярах райхат аль-джанна». Тот, кто убьет муахад, а муахад, баракаллаху фикум, в исламе, это кафир, который заключил договор с мусульманином. который заключил договор с мусульманином. Тот, кто убьет этого махада, не почувствует запаха рая. Одного человека, если убьет. А тот человек, который живет в кафирском государстве, берет у них гражданство, берет у них паспорт. Этим самым он заключает муахада с кем? Муахада с этим государством. Как сказал шейх Усаймин, рахимахуллах тааля, в шарх Арбаин Наввави, о законах кафирских государств. Обязан ли мусульманин подчиняться законам кафирского государства? Шейх Усаймин, рахимахуллах тааля, сказал, тот человек, мусульманин, который живет в кафирском государстве, правитель этот кафир не является для него шариатским вали, шариатский правитель же есть, однако он должен подчиняться правилам или законам этого государства, кроме тех законов, которые противоречат шариату. И шейх Усаймин объяснил, почему «ляннаху тахта виляя», объяснил вот это слово, то есть «илля», причина, потому что он под властью. Он под властью человека. Он зашел в это государство на договоре. Или он является гражданином на договоре, то есть получает там паспорт, получает так далее и тому подобное. А если же он хочет воевать в соответствии с сунной проксалсам, он должен сделать так. Он должен прийти, допустим, в Министерство внутренних дел этого государства и сказать, смотрите, я вам сейчас объявляю войну, я вам объявляю джихад, я вас сейчас буду взрывать, дайте мне 20 минут скрыться с этого места и начинаю с вами воевать. Вот это будьте шариатский джихад. Потому что мы видели, все те, кто слушал сиру пророка Саусам, к большому сожалению, многие братья, которые слушали сиру пророка Саусам, как говорят, в одно ухо завели, в другого ухо вывели. Потом сказали, что раньше Ринат джихаду призвал, сейчас перестал джихад. Раньше вас учили сунни пророк Саусам, как по сунни джихад делать. Вы когда-нибудь видели, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи 13 лет, в Мекке взял и зарезал кого-то тихоньку. То есть мог же он сказать, Али Радан, давай сегодня Абу Чахлю в дом залезет, ты, допустим, Абу Бакр залезешь, например, Сахлю, Амру ибн Сухайлю, ты, например, Аби Муайту, тихонечко сегодня, давай 12 часов, знак дадим, короче, время засеком, ровно в полночь, каждый залазит и валит, режет и так далее, потом тихонечко скрываемся, заметаем следы. Так делал пророк саллаллаху алейхи вассалям? Никто так не делал. Поэтому, бараку фик, то, что в наше время делается, не обольщайтесь именами. Считаться надо не с именами, а с тем, что кроется за этими именами. И поэтому тот человек, который хочет взорвать какое-то, находясь, будучи гражданином того или иного государства, или тот человек, который даже не является гражданином этого государства, но заходит в это государство визу, когда берет, это тоже является, что истиман. То есть он, когда брал визу, ему поставили условия. Так или не так? Когда человек заезжает в какое-то государство, ему ставятся условия. То есть, чтобы не беспредельничать и так далее, и так далее. Если он соглашается, да. А потом берет эту визу и заезжает в это государство и взрывает там, про этого человека пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что в судный день будет воскреснуть, и извините за выражение, но так оно пришло в задний, так оно пришло в хадис, что ему в зад будет ставлено знамя. Представьте, человек будет бегать в судный день, и в зад ему будет ставлено знамя, в котором будет написано «Гадир», обманщик. Договорился и не выполнил. Договорился и не выполнил. Баракаллаху фикум. Так оно пришло в хадис. И поэтому вопрос не вопрос эмоций. Вопрос это не вопрос эмоций. И еще раз, братьям, говорю, оставьте свои вот эти, то, что вы свои мозги забили боевиками американскими. Выбивайте это из мозги, а занимайтесь знанием. Занимайтесь требованием знанием. Возвращайтесь к Курану и Сунне, возвращайтесь к сире пророка, саллаллаху алейхи салям. Возвращайтесь к таухиду, баракаллаху фикум. И оставьте эти американские, баракаллаху фикум, фильмы, которыми вы забили себе голову, и потом... То есть у нас Аллах сказал, инна Ибрагима кана умма. Для нас Ибрагим алейхи салям имам. И не Арнольд Шварценеггер, и не Сильвестр Сталлоне, и не Ван Дамм, и не другие, баракаллаху фикум. Возьмите себе имамом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, пророка Ибрагима, алейхи салям, и не берите себе имамами, то есть в джихаде. Кто у нас имам уль-муджахидин? Имам в джихаде. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Его возьмите себе, баракаллаху фикум, имама в джихаде, а не Шварценеггер или там еще кого-то подобных неверующих. Дальше шейх говорит следующая файда. Ляна ман гайяра манар аль-арды ва хия марасима лати туфаррику байна хаккика ва хакки джарика мин аль-ард фатугайируха битагдимин ау таахир. Аллах проклял того, кто изменил границы раздела земли, нарушая тем самым права соседа. То есть, например, представьте, вот как у нас бывает же дачные участки, допустим, вот раздают или дома, участок для дома, сколько-то соток. То есть приходит, допустим, та фирма, которая продает эту землю, и по метрам тебе разделила и вставила тебе, допустим, что, колочки. Ночью ты приезжаешь и тихонько берешь, вали я зубля, эти колочки на метр передвинул. То есть сосед он не может, потому что эта фирма только может, у нее есть определенный, допустим, метод по измерению земли, они могут, а фирма уже все измерила и уехала. И поэтому ты сидишь и говоришь, что можно соседа на метр обмануть. И подвинул колышки и так далее. Этот человек, валия зубля, попадает под проклятие Аллаха субхану тааля. Также ученые говорят, что туда заходят знаки. То есть бывают же знаки указания, туда едет, сюда едет, столько километров и так далее. Это тоже заходит. Если человек, допустим, направление, вот это направление в город, допустим, берет и меняет знак. Или до города столько километров, 60, допустим. Он берет, допустим, и стирает, например, 0, шестерка оставляет и так далее и тому подобное. То есть дорожные знаки, или те, что указывают на Манарулар. Сабия, седьмая файда, аль-фарку байна ля'н аль-муайян, ва ля'ни ахль маасы аль-сабиль аль-умум. То есть седьмая файда, различие между проклятием определенного человека и проклятием грешников в общем. То есть в этих хадисах, баракаллаху фикум, пришло общее проклятие. Как мы сегодня же говорили, то есть теперь, когда ты увидишь брата, который, допустим, где-то скрывает или защищает ахль-бида, ни в коем случае не говорит, ты проклятый, да проклянет тебя Аллах и так далее. Нет, ты скажи, баб, пришли такие хадисы. Брат, побойся, ты можешь попасть под проклятие и так далее. Баракаллаху фикум. Как шейх Утсаймин говорит, фауль мамно, то что касается первого, это проклятие определенного человека является запретным. Вот тани джай, второй, в общем, а проклинать, то есть тех людей, которые делают так и так, является дозволенным. Файзарайта ман ава мухдисан, если ты увидишь, что кто-то скрывает еретика, не говори, фалята кулянак Аллах, не говори ему, да проклянет тебя Аллах. Балькуль, однако скажи, ля'ан Аллаху ман ава мухдисан, скажи ему, Аллах проклинает еретиков, али сабиль умум, в общем. Далилю аля залька на Наби саллаллаху алейхи ва саллям масара яляна у нас мин мушрикин. Доводом тому является то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда начал проклинать определенные лица мушриков, бикаули Аллаху малян фуляна ну фуляна ну фулян, то что он сказал, о Аллах, прокляни такого и такого такого, ну ян залька, Аллах субхану тааля ему это запретил, сказав, ляйса ля камин аль амри шай, то есть дело не в твоих руках, ау ятуба алейхим, может Аллах примет у них тауба, ау юаззибахум, или же накажет их, фаиннахум залимун, они являются злотворящими. Поэтому определенную личность не надо проклинать. Как часто, говорит, человек попадал в группу тех людей, или под разряд тех людей, которые были достойны проклятия Аллаха субхану ва тааля, но потом он покаялся, и Аллах принял его тауба. Итан юхазу газа мин далили муфасиль мунфасиль, канна муалиф рахима ва тааля. То есть этот хукм, о котором сказал Мухаммад Абдул-Вахаб, берется из другого довода, из других доводов. Как будто бы он хотел сказать, что основа это запрет проклинать определенного человека. В этом хадисе пришло общее проклятие. Фабахи или хусус аля аслихи. И поэтому, что касается конкретного лица, то оно осталось в своей основе, а это запрет. Лянна муслим ляйса биттаан валя биллян. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям описал мусульманина, тем, что он не является поносящим и не является проклинающим. Расуль ляйса таанан валя ляанан. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не был поносящим и не был проклинающим. Валя ля газаль вач ахазаль хукм аль хадис. То есть, может быть, с этой стороны подошел шейх хадису, фаль хадис ля тафрика фи. Точно так же важный вопрос, как это указали ученые, что иногда лян можно делать с другим намерением. Не с намерением удалить или же лишить милости Аллаха субхана таля, а говорят, би ниети заджир. То есть, чтобы с ниятом, когда ты проклинаешь ту или иную личность, с намерением как бы испугать его, порицать его. А? Да, чтобы он не делал тот или иной грех. То есть, не делай проклятие с милостью, что ты делаешь дуа, чтобы Аллах лишил его милости. А делай проклятие, если ты даже говоришь на какого-то человека, ля'анак Аллах, да проклянет тебя Аллах, и да проклянет Аллах того, чтобы он это услышал, с намерением, чтобы он оставил тот или иной грех. Доводом там является хадис, в котором рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что один человек однажды пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и пожаловался на своего соседа. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вынеси свои вещи из дома, и поставь около дома, и если кто-то будет тебя спрашивать, почему ты это сделал, скажи, юдини джари, меня мучает мой сосед. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и тот сподвижник так сделал. И когда люди проходили и видели, что человек вынес свои вещи, говорит, что с тобой случилось? Он говорит, юдини джари, меня мучает человек, сподвижник, ля'анахуллах, да проклянет его Аллах. Громко говорили. И тот сподвижник потом испугался и вышел, сказал, вернись, вернись, я больше никогда не буду тебя мучить. То есть испугался. Сподвижники это делали, баракаллаху фик, не с намерением, с тем, чтобы лишить его милости Аллаха, а для того, чтобы этот сосед его одумался и больше так не делал. Понятно, да? Об этом сказал шейх Аль-Бани, то есть файда, о которой я сейчас вам рассказал, об этом, это файда, я услышал от шейха Аль-Бани, рахимахуллаху та'аля. Также шейх говорит, восьмая файда, «Хазия киссату л'азима, вахия киссату зубаб», то есть огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу. «Аттася каунугу дахаля нар бисаба бидзалика зубаб аль-лазилям яксидху бальфаалягу тахаллусан мин шаррихим». Четвертый человек попал в огонь из-за принесенной в жертву муху, чего он вовсе не хотел, но сделал это, чтобы избавиться от зла этих людей. Шейх говорит, хази мас'аля ляйса мусаллима. То есть, как будто бы мы понимаем из слов шейх Мухаммад Абдул-Вахаба, что он на стороне тех ученых, которые сказали или поняли из этого хадиса, что этот человек был принужден. И шейх говорит, то есть это нельзя единогласно, то есть так просто соглашаться, шейх Утаймин говорит. Почему? فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعل قاصدا للتقرب أما لو فعل تخلصا من شر فإنه لا يكفر لعدم القصد التقرب. Когда они ему сказали, делай, даже, то есть принеси жертвоприношение, будь это даже муха, и он это сделал, это было указание на то, что он согласился с этим своим сердцем. Почему? Потому что если бы он это сделал, как указал на это Мухаммад Абдул-Вахаб, чтобы избавиться от их зла, то он бы не стал бы кафиром. Правильно? Почему? Потому что у него не было желания, то есть он был принужден. Валигаза кали фукага, поэтому ученые говорят, ля укрига ля таляк имратин фаталля катабан ля кавль мукра, фалям я каталяк. Если какого-то человека принудили развестись со своей женой, будь это ее родственники или она сама, то и он скажет своей жене, что она разведена, то его развод не будет, допустим, что действительным, как ученые приводят в наше время вот в арабских странах. Представьте, допустим, что женщина стоит, например, поругалась с мужем и стоит в каком-нибудь супермаркете, где много народу, и говорит, если ты сейчас мне не скажешь, что я разведена, не разведешь со мной, то я скажу, что ты ко мне пристаешь и хочешь меня изнасиловать. Там же никто не будет разбираться, это жена его или не жена. И он испугался и говорит, да, ты разведена, ты разведена. Этот таляк является недействительным. Бихляфи маля унава таляк. Единственное, если он не сделал намерение действительно с ней развестись. Каина таляк яка. В таком случае развод будет действительным. Или иногда бывает, муж с женой поссорится, жена идет, а у нее, машалла, Аллаху мазид ва барик, 7 братьев, и каждый 1.80 роста, и у каждой мастер спорта. И он, когда только видит, что эти братья, я сразу же говорит, разведена, 3 раза разведена. Это таляк айру хваха. То есть это таляк недействительный. Аза хакку ли каули инна маля амалю биньят. Это соответствует хадису поистине дела по намерению. Вазагируль кисса, то есть из этой киссы видно, она раджу забага биньяти такару. То, что этот человек согласился своим сердцем. Лянналь ас, лянналь фе, лямабни аля талиб, якуну муафакан лихаза талиб, ва нахну нарах иляфа майераль муалиф. И поэтому мы, говорит, не согласны с муалифом Мухаммад Абдул-Вахаб. А яннаху ляу фааля бикази тахаллюс, ва лям янви такаруба лихаза льсанам лягайпур. То есть если бы он это сделал с намерением избавиться от зла, даже не имея намерения приблизиться к их идолу, что он становится кафиром. Так как Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал, как говорит шейх, манкафара билляхи баада имани гилля манукри, его кальбу мутмаину билиман, валякин маншараха биль куфри садра. Тот, кто становится, то есть проявляет неверие в Аллаха после веры, не считая тех или не заходит туда тех, кто был принужден, и их сердца были спокойны, то есть наполнены верой, однако тот, кто открыл свою веру, свое сердце куфру. И шейх говорит дальше, Утаймин рахима Аллах, ва азаль ля вифааля ма юджибуль куфра тахалюсан мутмаину кальбу билиман. И поэтому тот человек, который совершил то, что является куфром, избавляясь от зла или же желая избавиться от зла, или будучи принужденным, то есть если в его сердце есть вера, то он не является кафиром. Однако, говорит, нет, и также очень важный вопрос, нет разницы между словом, то есть когда тебя принуждают что-то сказать или что-то сделать. Но некоторые ученые говорят, есть разница между словом и делом. И даукри аль-хаули лямьяку говорит, если его принудили что-то сказать, он кафиром становится. Если принудили что-то сделать, он кафиром становится. И приводят в довод кисса зубаб, вот эту историю. И как шейх говорит, мы, говорит, во-первых, шейх говорит, то есть сам шейх Утаймин считает этот хадис недостоверным. Вещь номер два, даже если он достоверный, то, как сказали, в этом хадисе указали на то, что человек удовольствовался, а у нас еще довод, что тот шейх, что сказал шейх Салих Али-Шейх, а это, то, что в этом хадисе вообще нет указания на то, что его принудили. Правильно же? И поэтому, если бы этот человек, как шейх Усамин, сделал бы жертвоприношение, то есть этой мухой, приблизиться к этой мухе, чтобы избавиться, или зарезать эту муху с намерением избавиться от их зла, от их принуждения, то у нас есть конкретный контекст, который чего опровергает это. то, что если это он сделал, избавляясь от их зла, то ему грехи нет. Валям якуль бил кауль, и он ничего не сказал. И поэтому, если у нас есть прямой контекст из Корана, говорит шейх Утаймин, то, что тот человек, который делает, совершает куфр по принуждению, не является... То есть у нас есть, говорит, прямой контекст из Корана, в котором указание на то, что тот человек, который совершает куфр не, по принуждению, не является кафиром. И поэтому, если у нас даже в сунне что-то придет такое, что, то есть непонятно, не совсем понятно, и можно по-разному понимать, мы, говорит, его вернем, подобно этому хадису, вернем его к ясному хадису Корана. Помните, мы когда разбирали люматуль-тихат, если у нас бывает нусус, то есть контексты мухкам и муташаби, то есть ясные и непонятные. И мы говорили, что непонятные контексты возвращаются к мухкаму. То есть этот хадис, если мы согласимся с его достоверностью, шейх Утаймин говорит, он является каким у нас? Муташаби. Поэтому там из этого хадиса можно понять, что его принудили, правильно? А можно понять, что не принудили. Можно понять, что это для бывшей общин, для тех общин, которые были до нас. Или в нашей общине и так далее, и тому подобное. То есть ихтималятов много, правильно же? Если это такой хадис, он муташабих, непонятный, давайте его вернем к ясному, четкому, понятному аяту. А это то, что если человек совершает куфр принуждение, то он за это ему греха никакого нету. Следующая десятая файда маарифату кадри ширфи кулюби муминин кайфа сабара залика аля алькатли валям юафикху маля талиби има акауниим лям ятлюбу иля аль-амаля захир. То есть знание ширка и величины этого греха в сердцах верующих. Второй человек стойко встретил смерть, не уступив требований идолопоклонникам, хотя они хотели от него чисто внешнего согласия, чисто внешнего действия. Одиннадцатая файда анна лязи дахаля нар муслим. То есть указание на то, что тот, кто попал в огонь из-за мухи, был мусульманин, так как если бы он был неверующим, то о нем не было сказано, что он попал в огонь из-за мухи. 12 файда фиги шахиду ли хадис сахих аль-джаннату акрабу иля ахадику мин шараки наали, не али, ау наали, ван нару мифтазалик. В этом хадисе подтверждение достоверного хадиса, в котором говорится, рай ближе к вам, чем шнурок ваших сандалий и огонь на таком же расстоянии от вас. Тринадцатая файда маарифату аннамалю кальби голь максудуль азам хатта инда абадатуля утан. То есть в этом хадисе указание на то, что или знание того, что действие, совершенное велением сердца, является величайшей целью даже у идола поклонника. А мы часто говорили, что основа это дела сердец.